Глава 3. Дорога еще вполне годилась для того, чтобы по ней не только ходили пешком, но и ездили. Покрытая сизо-синим материалом, похожим на растрескавшийся асфальт, она шла точно на север, никуда не сворачивая, и через 2 часа вывела путешественников к необычному объекту, похожему на взорванный изнутри и застывший при взрыве холм, поросший густой красной травой. Высота холма взрыва достигала не менее 100 метров, и тянулся он на 0,5 километра, перегородив дорогу. По-видимому, это и был ядерный центр, о котором говорил проселок. Кто его взорвал и почему он застыл в таком положении, можно было только догадываться. От урочища повернули на восток и долго шли по красивой роще со светлокорыми деревьями, слегка напоминавшими березы, но с узкими и длинными, а главное, жгучими, как крапива, листьями. В роще было полно грибов, так что сердце заядлого грибника, которым был Ростислав, заставило его замедлить шаг. Однако, понимая, что в чужих лесах опасно собирать незнакомые грибы, даже похожие на земные, он с сожалением заставил себя обойти грибные заросли. Добрались до болота, повернули к появившимся холмам. Здесь им повстречалась любопытная птица, похожая на сороку, только молчаливая, и начала преследовать путешественников, то появляясь, то исчезая за деревьями. Ростислав отметил, что это была первая увиденная ими птица, да и вообще живое существо, не считая проселка. Леса в этих местах стояли дикие, угрюмые и пустые. Вскоре лес отступил, как бы съежился, ушел в землю, выродился в кустарник и траву. Холмы торчали из этой густой непроходимой чащи, как длинные голые горбы и гряды, тянувшиеся на многие километры. По ним действительно передвигаться было легче, чем по ложбинам, и путешественники старались выбирать вершины гряд, пока это было возможно. Дошли до глубокой и узкой долины, действительно напоминавшей ущелье. Проселок не зря называл его Карачаровским, так как трава и кустарник, заполнившие долину, были темно-коричневого, фиолетового и черного цвета. С вершины холма она просматривалась хорошо, и Будимир первым обратил внимание на 2 скалы в центре долины, похожие на столбы, соединенные вверху подобием перекладины. «Чёртовы ворота!» — кивнул Ростислав. «Не соврал хабардянец. Странно». Долину обошли изрядным крюком. Слева — по ровному валу с крутыми боками, похожему на оплывшую крепостную стену. Вал весь был испещрен ямками, как голландский сыр, только цвет имел другой — серо-зеленый, и рос на его боках один сизый бледный мох. Вообще цвета хабарда, во всяком случае в той местности, где оказались земляне, не отличались разнообразием и все концентрировались в узких полосах спектра. Фиолетовые, коричневые, темно-зеленые, черные, серые, с редкими просверками красного и светло-сиреневого. Но ни одного яркого, насыщенного, спектрально чистого, какие демонстрировала природа Земли. Природа хабарда казалась недоброй, мрачной, больной, давила на психику и не принимала гостей. Хотя вполне могло быть, что на этом районе все еще лежала печать древнего заклятия, уничтожившего едва ли не все живое. Вал уперся в следующий холм с 2 вершинами и ровной дорожкой посередине из того же синеватого асфальта, что и дорога, начинавшаяся от сожженной бомбами и ракетами равнины. Ростислав изрядно устал и шел все медленнее, хромая сильнее обычного. По всему было видно, что и Будимир устал, но молчал, не имея привычки жаловаться. Ростислав остановился, сдерживая вздох. «Отдохнем? Или дойдем до следующего холма, пока дорожка ровная?»
«Дойдем»,
— согласился Будимир. Ступили на асфальт, шершавый, упругий, как резина. Идти стало легче. Слева и справа поднялись крутые ребристые стены с блестками каких-то минералов, похожими на 100 крошечных глаз. Будимир замедлил шаг, ворочая головой во все стороны. Глаза его расширились, под глазами резче выступили круги. «В чем дело?» — понизил голос Ростислав, оглянувшись на него. Он и сам ощутил странную дрожь и мерцание воздуха впереди. Что-то увидел.
«Там. Вот они. Столбы. Это ворота».
Ростислав посмотрел на выступавший из стен холма Ребра густого алого цвета, действительно похожие на столбы. Пожал плечами. «Где ты видишь ворота? Это просто выступы. Или ты думаешь...»
«Назад, дядя Слава!» — закричал мальчик. «Это ловушка! Быстрее назад!»
В тот же момент алые столбы почернели, будто провалились сами в себя, и между ними завихрился серый туман, пронзивший тела людей. Будимир вскрикнул, схватился за голову, упал. Светлов почувствовал порыв ледяного ветра, однако прислушиваться к своим ощущениям не стал. Подхватил мальчика на руки и, ничего не видя перед собой, бросился назад, в ту сторону, откуда они пришли. Споткнулся обо что-то, треснувшее под ногами, не удержался, растянулся на дороге, чувствуя, как быстро тают силы, но тут же вскочил с яростным воплем. «Врешь, не сожжешь!» Вывалился из тумана на синий асфальт и брел по нему до тех пор, пока холм с раздвоенной вершины не остался позади. Будимир пришел в себя только через час. Да и то лишь благодаря стараниям Ростислава, подпитавшего парня энергетически, испуганного длительным обмороком мальчишки. Он и сам был близок к обморочному состоянию, однако обошлось. Открыв глаза и увидев склонившегося над ним Светлова, Будимир виновато улыбнулся.
«Спасибо, дядя Слава».
«За что?»
«Вы меня вытащили?»
«Еле успел. Что это было?»
«Настоящие чертовы ворота».
«Мне следовало догадаться раньше, старому дураку». В сердцах хлопнул себя по лбу Ростислав. «Ведь убедился уже, что хабардианцам доверять нельзя».
«Это я виноват, дядя Слава. Я чувствовал, что здесь все сдвинуто, но не сказал».
«Что значит сдвинуто?»
«Мы видим не то, что есть на самом деле. Уж потом-то я увидел и понял, когда началось понижение».
«Как ты сказал, понижение?»
«Я имел в виду процесс отсоса энергии. Мне до сих пор холодно, и мышцы ватные, не слушаются. Чёртовы ворота отнимают все силы».
«Это я уже понял, старый...» Ростислав не договорил, заметив еще одну улыбку мальчика.
«По древним понятиям, дурак — просветленный человек, не пользующийся умом», — сказал Будимир извиняющимся тоном. «Если разобрать это слово, то получится «д» — данный, «ур» — свет, «ра» — солнце, «к» — принадлежащий к чему-либо.
«Никогда бы не подумал», — удивился Ростислав. «Всю жизнь считал, что дурак — ругательство».
«Дядя Толя утверждает, что смысл многих исконно русских слов и понятий намеренно искажен и вывернут».
«Кем?»
«Свитой сатаны, добивающейся власти. Это настоящая культурная агрессия, которая длится уже более 1000 лет. В русской всеосветной грамоте было 147 букв, в кириллице уже только 43, а в сегодняшнем букваре только 33. Да и то уже идет атака на лишние буквы «ё» и краткое, и твердый знак».
«Плюс идея перехода от кириллицы на латиницу. Кто-то очень хочет уничтожить наш язык. Я читал в газетах об экспериментах с русским языком. А ты неплохо разбираешься в проблеме». Ростислав с уважением посмотрел на мальчишку, радуясь, что он оживился. «Что ж, как-нибудь просветишь меня в этом вопросе? Идти сможешь?» Будимир попытался привстать, но тут же без сил откинулся на пук травы, нарванный Светловым. Кровь отлила от его щек, на лбу выступила испарина.
«Не могу», — прошептал он виновато. «Прости, дядя Слава».
«Лежи, не двигайся. Сделаем привал до утра. Сейчас я разведу огонь, вскипячу чай, мы поужинаем, и ты поспишь».
«Кажется, я выронил корзинку с кляцей».
«С чем?» «А, с яйцами. Я потом схожу, поищу».
«Я с вами».
«Ладно, пойдем вместе утром. Никуда твоя кляца не денется. Теперь мы знаем, как включаются эти чертовы... то есть... чертовы ворота, и уже не попадем в ловушку». Ростислав набрал валежник, быстро запалил костер и повесил над ним свою металлическую флягу с водой. В одном из карманов доспеха лежали пакетики с чаем и кофе, и он похвалил себя, что не забыл прихватить их с собой. Вскрыли единственную банку сгущенки. Ростислав заставил Будимира поесть, и тот, насытившись и глотнув горячего чаю, тут же уснул. Ростислав тоже напился чаю и долго сидел у костра, поглядывая на парня и прислушиваясь к ночной жизни леса. Собственно, прислушиваться было не к чему. Лес стоял тих и угрюм.
В нем не жили звери и покинули птицы. Лишь однажды над головой захлопали крылья, и Ростислав увидел мелькнувший силуэт хабардианской сороки. Птица явно наблюдала за ними, судя по ее поведению. Однако он поленился достать рогатку и отогнать ее, о чем впоследствии пожалел. Уснул Светлов уже под утро, прижав к себе вздрагивающего во сне Будимира. Опроснулся от острого взгляда, ужалившего спину. Солнце уже встало, хотя его лучи не пробивали густого покрова листвы в чаще леса. Тем не менее Ростислав хорошо видел окружавшие их деревья, за которыми мог укрыться хоть целый батальон спецназа. Ни одно движение не нарушало утренней неподвижности лесных зарослей, но сомнений не было. За ними наблюдали с трех сторон сразу. Ростислав сел, тронул мальчика за плечо, шепнул: «Вставай, Дима, у нас гости». Мальчик подхватился, не сразу вырываясь из объятий сна, и в тот же момент из-за стволов сосен в полусотни шагов от костра вышли три человека в красновато-коричневых балахонах. Впрочем, это были вовсе не люди. Ростислав сглотнул ставшую горькой слюну, неуклюже поднялся, прижав к себе за плечи Будимира. Все трое явно были хабардианцами, но не такими, как горбатый проселок. Головы у них разделялись на три доли, и каждая имела подобие лица, хотя центральная вполне походила на человеческую голову, разве что сильно сплющенную с двух сторон. В руках двое из них держали арбалеты. Кроме того, на их балахонах, поясов эта одежда не имела, висели на петлях мечи в ножнах и шипастые палки. Третий хабардианец нес огромное трехствольное ружье, больше напоминавшее гранатомет.
«Кабен-хур-хурадзес!» — проговорил он свистящим астматическим голосом. «Буф кляца хирапалахибойдо!»
«Ты нам не нужен, старик», — перевел Лингвер. «Отдай кляцу и пацана, и уходи».
Ростислав, просканировавший кусты и деревья вокруг локатором внутреннего зрения, никого больше не обнаружил и удовлетворенно кивнул сам себе. Проселок недооценил его, сообщая о появлении землян в местную полицию, и за ними выслали всего лишь малый или бархатный патруль СС, посчитав, что хромой и увечный спутник мальчика не сможет оказать должного сопротивления. Идея Такеды приобретала значение точного расчета. Хромой старик, хотя бы с виду, ни у кого не вызывал особых опасений.
«Их трое», — прошептал Будимир. «Я мог бы отвести им глаза, но еще не набрал».
«Спокойно, дружище», — ответил Ростислав. «Как только я начну, бросайся за ближайшие кусты».
«Вы их убьете?»
«Если не мы их, то они нас. В убийстве во время защиты жизни нет греха, лишь горькая необходимость».
«Что вы там бормочете?» —
донесся хрип вожака группы в переводе Лингвера.
«Отойди в сторону, хромой, а то я тебя вообще безногим сделаю».
Он посмотрел на ближайшего напарника.
«Обыщи его, он наверняка вооружен».
Один из стреглавов подошел к Ростиславу, косолапе как медведь, уперся ему в бок стрелой арбалета.
«Подними грабли!»
В другое время Светлов улыбнулся бы столь характерному переводу Лингвера, но в данный момент ему было не до юмора. Время слов кончилось, наступило время действия.
«Беги!» — выговорил он одними губами, подталкивая Будимира в спину, и одним сложно-спиральным движением обезоружил хабардианца. Будимир сделал шаг и исчез.
Лишь потом, анализируя происшедшее, Ростислав понял, что мальчишка просто помчался со скоростью, превышающей скорость движения глазных яблок наблюдателя. То есть он владел темпом. Но понимание пришло позже. Теперь же, уловив исчезновение мальчика, Ростислав сделал лишнее движение, посмотрел на то место, где он только что стоял, и это непроизвольное движение едва не обернулось бедой. Вожак патруля тоже обладал хорошей реакцией и ответил на действия Ростислава выстрелом из ружья. Ширкнуло пламя. Раздался гулкий выстрел. Пуля с визгом выбила арбалет из руки Светлова, едва не выломав пальцы. Второй выстрел он упредил, рванув на себя хабардианца за ворот балахона. Пуля вошла в спину патрульного, и тот, охнув, в три глотки обмяк. Еще один выстрел, еще один шлепок пули в тело хабардианца. А затем гораздо тише хлопнули выстрелы из пистолета капитана. Хабардианцу с ружьем
Пуля из волка попала в лоб средней головы, швыряя его навзничь. Хабардианец с арбалетом получил пулю в висок и завертелся юлой, выронив оружие. Однако оба они буквально через пару секунд снова вступили в бой, и Ростиславу пришлось стрелять еще 4 раза, чтобы поразить остальные слои головы 3 ликих уродов. Только после этого они попадали в траву без движения. Некоторое время Ростислав настороженно прислушивался к наступившей тишине, отпустил мертвого хабардианца, и тот рухнул на землю тяжелой мягкой глыбой. «Дима?»
«Я здесь»,
— раздался дрожащий голос Будимира, и мальчик выступил из-за огромного пня в 2 десятка шагов от места схватки.
«Молодец.
Быстро бегаешь. Уходим отсюда».
«Они умерли?»
«Живучие твари. Таких одной пули не свалишь. Хорошо, что их было всего 3».
«Бархатный патруль».
«Совершенно верно. Дядя Толя предупреждал, с кем мы можем столкнуться. Было бы хуже, если бы за нами послали оптимальную группу, 5. Уж не говоря о достаточной. Ну что, оклемался немного? Идти можешь?»
«Могу»,
— тихо подтвердил Будимир, не сводя потемневших глаз с трупов хабардианцев. Было видно, что ему не по себе. Он еще не встречался со смертью людей или других существ вплотную, и эта встреча подействовала на него угнетающе. Впрочем, Ростислав тоже не радовался победе, понимая, что расправился не с профессионалами спецназа, а всего лишь с жителями Хабарда, в которых вселили программу охоты. Умирали они абсолютно ни за что, не ведая, что делают и кому служат. Холм с раздвоенной вершиной, оказавшейся ловушкой с установленными там чертовыми воротами, обошли стороной. Однако, вспомнив о лукошке с яйцами, Ростислав все же заставил себя вернуться к холму и дойти до того места, где их накрыла струя отнимающего энергию тумана. Ему удалось найти 2 яйца с кляцей, остальные закатились неизвестно куда. Искать же их было опасно. Чертовы ворота могли сработать в любой момент.
«Дальше не ходите, дядя Слава!»
— позвал его Будимир дрожащим голосом, стоя на безопасном расстоянии.
«Ворота гудят!»
Ростислав, также почуявший струнную вибрацию воздуха у ворот, торопливо сдал назад.
«Я нашел только 2 яйца. Но, как говорится, лучше пиво в руке, чем девица вдалеке. Не будем рисковать».
Яйца, подаренные бабой Домной, были чуть больше перепелиных и легко уместились в карманах теплой куртки Будимира. Обошли холм с чертовыми воротами, ждущими путников. Кем они были установлены, Ростислав знать не мог, но его смущало, что это устройство располагается в дикой глуши, где никто не появляется уже много лет. Существа, развернувшие устройство, не могли этого не знать, а это, в свою очередь, означало, что отсос энергии у случайно попавших в ловушку путников — не главное предназначение ворот. Что-то здесь было не так. Но что именно, Ростислав догадаться не мог. Снова впереди поднялась густая щетина леса. Холмистая местность осталась позади, идти стало труднее. Появилась знакомая давешняя сорока, наблюдавшая за ними весь вчерашний день. Подумав немного, Ростислав достал рогатку и с первого же выстрела сбил птицу с ветки сосны. Больше она не появлялась. Возможно, сорока была как сорока, любопытная птица, аналогичная земным сорокам. Но Ростислав был почти уверен, что она послана проселком и действительно шпионила за ними. Вскоре путешественники вышли к руслу довольно широкой реки с высокими берегами. Воды реки имели сиреневый цвет, и почти вся она была покрыта слоем ровного пушистого белесого тумана, слепо глядящего в небо. Однако стоило людям приблизиться к воде, как туман стал смотреть на них. И тотчас же Будимир остановился.
«Мне кажется, что оно живое».
«Я тоже чую, как этот туман нас рассматривает», — проворчал Светлов. «А так как проселок советовал плыть по реке до самого Якфейла, то поступать надо ровным счетом наоборот. Пойдем вдоль берега пешком, не возражаешь?» Будимир молча покачал головой. Он еще не совсем пришел в себя и выглядел сонным, явно тяготясь походом.
«Садись-ка мне на плечи», — предложил Ростислав. «Не хочется мне останавливаться на отдых. Гонится за нами кто-то».
«Не надо, я сам пойду».
«Садись, — говорю, —
Ты легонький, не задавишь. Я не такие тяжести таскал. Пару километров выдержу, а ты отдохнешь.
Ростислав согнулся, мальчишка влез ему на плечи, и они двинулись вдоль реки, вниз по течению, выбирая места поровнее и потверже, обходя заросли кустарника и скалистые выступы. Через час Будимир зашевелился и решительно слез на землю. Ростислав с улыбкой пошевелил занывшими плечами.
«В лошади я все-таки не гожусь. Была бы нога здорова, а так мы далеко не уйдем. Может, чайку сварганим?»
«Нам действительно не стоит останавливаться», — покачал головой мальчик. «Кто-то приближается, очень недобрый. Надо идти».
«Тогда я хотя бы водички наберу, пока река рядом».
Ростислав снял колпачок фляги, сбежал к реке, зачерпнул прозрачно-сиреневой воды и вдруг почувствовал дуновение холодного ветра.
«Назад, дядя Слава!» — закричал Будимир.
Туман над рекой встал дыбом, хлынул на берег, вытягивая длинные, шевелящиеся белые щупальца к человеку. Однако Ростислав был начеку и действовал быстрее. Он успел взбежать на пригорок, прежде чем туманная струя настигла его. А затем в происходящее вмешался Будимир. Он вытянул вперед руку с раскрытой ладонью и толкнул воздух. Глаза его засияли внутренним огнем. И туманная щупальца остановилась. Дернулась назад, поспешно втянулась в слой тумана, будто опаленная пламенем. Остальные струи также остановились, извиваясь и танцуя в нерешительности, затем влились обратно в туман. Через мгновение над рекой снова повис ровный белесый слой неизвестной субстанции, поджидавшей добычу. Глаз у нее никаких не было, но Ростислав продолжал ощущать взгляд туманной пелены, хотя выяснять, кто это или что, не жаждал.
«Чем ты его отогнал?» — вполголоса спросил он.
«Силой?» — ответил Будимир. «Это не явь полос. Он высасывает души людей. Отец встречался с такими созданиями где-то в других мирах. Они живут в ямах времени».
«Это как?» — Будимир смутился.
«Дядя Толя объяснял, но я не все понял. Полозы как бы частично здесь и одновременно в других временах».
Ростислав усмехнулся.
«После встречи с суккубовой родственницей я готов поверить в любую небылицу. Но, похоже, этот неявь полос является иллюстрацией утверждения твоего дяди Толи, что любая наша сказка имеет реальное воплощение в вере. Ну-ка, посмотри, что я за водицу набрал. Пить ее можно?»
Будимир взял флягу, закрыл глаза, держа ее между ладонями. Потом попробовал воду на язык.
«Нормальная, только безвкусная».
«Что ж, главное, что ее можно пить. Садись-ка снова на закорки. Пойдем дальше».
«Я сам».
«Садись, садись. Ты не бледный даже, а зеленый. Пару-тройку километров я осилю, а там сделаем привал».
Будимир больше не возражал. Ростислав помог ему взобраться на шею, и они двинулись вдоль реки с туманным туловищем странного вневременного змея, стараясь не приближаться к ней, но и не отходить далеко. Через час горизонт впереди внезапно отодвинулся, река свернула влево, и путешественники вышли на край долины, в центре которой лежали руины хабардианского города Йокфейл.